Город дорог. Программа создана при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и предназначена для слушателей старше 16 лет.
В эфире программа «Город дорог». У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. У нас сегодня в гостях заместитель начальника Московского метрополитена по управлению персоналом Павел Константинович Ковалев. Здравствуйте, Павел Константинович.
Здравствуйте, Анна.
Говорить мы сегодня будем о том, как устроиться работать в транспортной сфере Москвы. Павел Константинович, мы знаем, что в Москве совсем недавно открылся новый центр подбора персонала транспорта Москвы. До сих пор их было 4, да? Это 5-й открылся, он, по-моему, на Черкизовской, насколько мне память не изменяет.
Да, верно. В транспортном комплексе города Москвы было 4 центра подбора персонала. Мы открыли 5-й в наземном вестибюле станции метро Черкизовская. Это очень такое удобное место для жителей северо-востока и востока Москвы. Плюс для жителей Московской области, которые в этом секторе находятся. Рядом находится Восточный вокзал, станция МЦК «Локомотив». Это достаточно такое людное место. И этот центр подбора, он работает в таком очень интересном формате. Мы ничего нового не придумали, когда его открывали. Мы взяли как образец многофункциональные центры предоставления госуслуг Москвы. Ну, МФЦ, вот, который так...
Всем известный, «Мои документы».
Всем известный, да, МФЦ, «Мои документы». И в этом центре соискатели, будущие работники транспортного комплекса города Москвы могут как бы в одном окне, в одном месте получить все услуги, которые касаются трудоустройства. То есть они могут прийти сразу на месте, пройти собеседование у профессиональных рекрутеров, пройти психологические тестирования, получить направление на медкомиссию, и вплоть до того, что даже если это какая-то профессия, которая не требует каких-то дополнительных собеседований, каких-то медицинских вещей, сразу получить направление на трудоустройство и на следующий день трудоустроиться. Угу. Благодаря вот такому подходу мы значительно сократили сроки трудоустройства в транспортный комплекс. То есть по совсем простым профессиям, где не требуется дополнительных каких-то проверок и чего-то еще, мы трудоустраиваем от 1 до 3 дней соискателя. Если это более сложные профессии, например, как машинист электропоезда, там требуется специальный профотбор у психологов, прохождение медкомиссии достаточно глубокое, вот машинисты, водители автобусов проходят такие медкомиссии, там срок порядка 5-7 дней. Ну, по самым простым профессиям буквально 1-2 дня.
Если я хочу, допустим, устроиться водителем автобуса, мне что нужно делать? Вот я прихожу в этот профцентр, допустим, на Черкизскую. Вообще, вот эти профцентры, насколько я понимаю, они как-то по округам разбиты, да?
Ну, у нас их несколько, они, ну, не совсем вот так вот, чтобы Москву поделить на 8 частей и в каждом секторе. Но в целом, да, они разбросаны по Москве. Есть центр подбора персонала, который находится в пассажирской зоне станции метро «Выставочная». Это как бы западная часть города Москвы. На юге, на станции метро «Варшавская» есть центр подбора. В центре, на площадке Северного депо, это площадь 3 вокзалов. То есть они, в принципе, вот так вот раскиданы. Да. То есть можно в удобное место соискателю прийти. По водителям автобуса это вообще, на самом деле, очень интересная профессия. С моей точки зрения, это одна из самых интересных профессий в московском транспорте. Я объясню, почему. Потому что водитель автобуса, он как бы живет с городом одной жизнью. То есть человек, который, он сидит в кабине, и весной, и летом, и осенью, он переживает времена года. Он вот как будто вот управляет вот, вот какой-то кровеносным сосудом города, понимаете? И вот через себя пропускает все. Вот видит жителей с утра, вечером, пассажиры все в лицо. То есть это такая профессия, она очень, несмотря на то, что вроде бы казалось бы однообразная руль, значит, управлять автобусом, но она такая, имеет очень творческий такой характер, с моей точки зрения. И устроиться водителем автобуса можно несколькими способами. Это зависит от того, есть ли у тебя право управления автобусом. То есть у нас есть своя система обучения, мы можем принять просто человека, который хочет работать водителем автобуса, но не имеет никаких прав управления, не имеет свидетельства на право управления. Он может закончить курсы у нас, получить права категории D и стать водителем автобуса. Может прийти соискатель, который имеет права категории B, ну, вот как у большинства людей, которые управляют легковым частным транспортом, и переподготовиться с B на D. Вот. Есть те, которые у нас уже имеют права, и он тогда после небольших проверок уже поступает работать водителем. Вот. Все это достаточно быстро.
Что нужно мне? Вот я хочу водить автобус. Сейчас же в Москве электробусы. Они заменили троллейбусы. Раньше женщины в основном водили троллейбусы. А теперь они водят электробусы. Вот я не припомню, чтобы, ну, там, несколько лет назад еще женщины водили автобусы, да, обычно этого не было. Они водили троллейбусы, а мужчины были водителями автобусов. Вот теперь, как бы, женщины пересели с троллейбуса на электробус. Почему? Потому что там проще управление, проще управлять им.
Ну, вы знаете, я бы не стал так по гендерному признаку разделять виды подвижного состава. Есть профессии, которые, как бы, в народе mm-hmm. преимущественно мужские, наверное, преимущественно женские. Ну, видимо, по каким-то причинам больше мужчин шло работать водителем автобуса, но я бы не сказал бы, что большинство водителей троллейбуса или трамвая были женщины. У нас вот по водителям трамвая это разделение примерно 50 на 50, mm-hmm. то есть половина. Просто, видимо, на женщин больше внимания обращают, да. чем на мужчин, да,
но
поэтому
вот
кажется,
такой миф существует, да.
Да,
это...
что их больше. На самом mm-hmm. деле такого, конечно, нет. Тем более электробусы сейчас, это самый современный mm-hmm. подвижной состав, и такой высший пилотаж определенный. Там пропорции относительно мужчин и женщин нет какого-то перевеса в сторону женщин. Причем, мало того, могу сказать, что мы абсолютно не делаем никаких предпочтений в части выбора пола uh-huh. вот, для водителей транспортных средств. Выбираются лучшие. Нам важно, чтобы человек обеспечил безопасность движения, ну, в части водителей, там, соблюдал правила дорожного движения. Очень важно, это сервисная составляющая. Все работники, которые у нас обслуживают пассажиров на первой линии, они специальное обучение и специальное тестирование проходят на стандарты сервисного обслуживания пассажиров. Все, наверное, видят, как московский транспорт такое внимание уделяет стандартам обслуживания пассажиров. Поэтому здесь какого-то перевеса особенного в сторону женщин нет, конечно.
Допустим, вот я пришла в профцентр, а мне нужно пройти медкомиссию. Что входит в медкомиссию?
Если вы хотите устроиться водителем автобуса, да, вы должны пройти медицинскую комиссию. Это стандартная медкомиссия, которую проходят водители перед тем, как получить право управления. Ну, немножко, может быть, чуть-чуть глубже там, mm-hmm. в части анализов. То есть проверяют зрение, работу сердца, какие-то общие медицинские показатели. Человек, который управляет пассажирским подвижным составом, он должен быть здоров. После того, как вы проходите медкомиссию, если у вас нет никакого права управления автобусом, вас направляют на курсы. По сути, это обычная автошкола, только немного более глубокая. Mm-hmm. У нас, я сейчас не буду оценивать еще раз ни в коем случае работу частных или каких-то других автошкол. У нас есть такое правило при подготовке кадров. У нас человек, который выходит обученным и начинает возить пассажиров, безопасность движения на транспорте, она не может оцениваться там, в 70%, 80, она может быть только безусловная. То есть, ее либо mm-hmm. есть она, либо ее нет. Поэтому человек, который заканчивает наши курсы, мы не можем условно поставить тройку ему. То есть, 3 – это что значит? Это значит, ты что-то знаешь, а что-то не знаешь. Такого человека до управления транспортным средством мы допустить не можем. Поэтому mm-hmm. у нас мы стараемся готовить персонал так, чтобы вот тот объем знаний, который он получает, он его усваивал на 100%. Это не так просто, на самом деле. Это не так просто. И у нас есть... определенный отсев даже с этих курсов. То есть, некоторые уходят, кто-то не справляется, кто-то понимает, что это не его. Но в итоге те, кто заканчивают эти курсы, получают свидетельство управления подвижным составом метрополитена машиниста или получают права. Права они получают все-таки в ГИБДД, mm-hmm. конечно, это орган, который выдает у нас вот эти вот свидетельства. Мы можем гарантировать, что человек, который, безусловно, выполняет безопасность движения и готов в любой момент, в любой, даже самой сложной ситуации, принять быстрое, единственное правильное решение.
Ну, это абсолютно естественно, но ведь это касается безопасности пассажиров.
Верно.
Что нужно соискателю, чтобы устроиться, например, в метро? Вот мы сейчас говорили об автобусах, а теперь о метро поговорим.
Ну, во-первых, нужно желание работать на транспорте. Вот, это первое. Второе, это зависит от той профессии, на которую соискатель хочет трудоустроиться. У нас очень большое количество профессий. Некоторые из них, они так называемые сквозные. Mm-hmm. Ну, предположим, вот я работаю в сфере управления персоналом. Мы совершенно спокойно можем взять на работу и сразу посадить для выполнения определенных функций, ну, как бы HR, кадровика там из другого предприятия. Потому что так или иначе трудовое законодательство в Российской Федерации единое. Можно mm-hmm. взять человека и совершенно спокойно сразу начинает работать. Есть профессии, по которым обязательно нужна дополнительная подготовка и порой очень серьезная. Почему? Мы сами это делаем, потому что нет предприятий, которые вот готовят именно для метрополитена. Мы занимаемся этими вопросами самостоятельно, и человек идет на курсы, которые могут продолжаться достаточно долго. Вот, например, чтобы с нуля подготовить водителя, с итоговой сдачи там требуется порядка 6 месяцев, чтобы подготовить машиниста, 9 месяцев это только обучение, потом еще стажировка, в общем, до года занимает вот эта вот система подготовки. Но у нас есть одно преимущество. По ключевым профессиям всем обучающимся мы стипендию выплачиваем. То есть, ты когда 9 месяцев обучаешься, ты не просто вот как бы находишься в пространстве.
Да,
это очень важный момент. Да, у нас есть вот эти вот так называемые социальные выплаты. Вот мы стипендию в размере 30 тысяч рублей каждому обучающемуся на курсах машинистов платим. Угу. Вот, это хорошо, помогает людям учиться.
Какие сейчас вакансии вот самые востребованные среди соискателей?
Ну, мы про них и говорим.
Как да,
раз. Мы про них
метро,
сейчас
да?
и говорим. Mm-hmm. Да, у нас самые востребованные – это массовые наши профессии, то есть те работники, которые большинство. Это, mm-hmm. в первую очередь, конечно, водители автобуса. Водители автобуса, их там порядка 15 тысяч в Москве. Всегда мы набираем этих людей, потому что, ну, вы понимаете, это естественная история. Есть естественная какая-то текучесть персонала. Кто-то на пенсию уходит, кто-то там по каким-то семейным обстоятельствам. Мало того, постоянно развивается московский транспорт, открываются новые маршруты, какие-то новые направления, дополнительный подвижной состав выходит на линию. Поэтому этот процесс, ну, как бы он такой бесконечный характер носит, скажем так. То же самое с машинистами электропоезда. Машинисты электропоезда. Таких работников у нас порядка 5 500 в московском метрополитене. Метрополитен развивается семимильными шагами. За последние 10 лет мы больше 20 тысяч внутри метрополитена рабочих мест открыли. Угу. Больше, то есть, представьте, 20 тысяч – это численность города. Вот больше 20 тысяч с учетом развития и вот открытия новых станций. Поэтому машинист – это такая же профессия, достаточно очень востребованная, туда тоже постоянно приходят, постоянно обучаем. Вот. Плюс у нас есть массовые профессии – это сотрудники транспортной безопасности. Вы видите, как безопасен транспорт. У нас постоянно есть целые службы, которые занимаются транспортной безопасностью. Вот. Также есть работники, связанные со службой движения, то есть те, которые занимаются организацией движения и пассажирскими сервисами. Ну, это я так вот крупными мазками, скажем так, обозначил вот основные.
Угу. А совсем недавно Максим Лексутов сказал, что московское метро занимает 2 место в мире среди всех метрополитенов по количеству работающих женщин. В этом году, спустя довольно большое количество времени, да, на линию вышли женщины-машинисты. Это довольно, ну, такое знаковое событие, да, для московского метро. Вот расскажите поподробнее об этом, потому что, ну, вот я, если честно, даже позавидовала этим девушкам. Вот я когда была маленькая, мне хотелось стать либо машинистом метро, либо летчиком. Но женщин не брали ни туда, ни туда.
Ну, это правда. Есть такая организация, которая занимается всемирной статистикой метрополитена, называется Комет. Uh-huh. Вот. И по статистике этого Комет мы занимаем 2 место в части работающих женщин после метрополитена Мехико. Вот в Мексике, в столице Мексики, Мехико, чуть-чуть, там, по-моему, на 1.5% больше женщин, чем у нас. То есть это говорит там, о таком определенном равноправии в части трудоустройства. Единственное, что у нас было, вот одна профессия существовала внутри у нас предприятия московского метрополитена, на которой женщины могли устроиться, это машинист электропоезда. И с этим связана очень интересная история. Машинисты электропоездов, женщины-машинисты, они появились буквально с самого начала существования московского метрополитена, который был введен в эксплуатацию 15 мая 1935 года. И в 1936 году первые женщины, значит, поступили на работу в московский метрополитен. Была такая знаменитая женщина-железнодорожница Зинаида Троицкая. Она известна очень в истории транспортной. Она была первая в истории планеты нашей, еще раз, во всемирной истории женщина-машинист паровоза. Машинист паровоза. И когда она стала машинистом паровоза, она прошла, там, я даже не буду рассказывать, целый путь такой очень многолетний, связанный с этим, ей препоны все, ну, это период эмансипации, начало 20 века, значит, она кинула клич в СССР, женщины, значит, на паровоз. Его приняли женщины, которые работали в метрополитене, вот с 36 года. Сначала это были случаи такие, достаточно единичные, значит, это было, ну, там, не знаю, 10, 15, 20 человек. Но в итоге, значит, во время войны очень большое количество мужчин ушло на фронт, очень большое. И женщины помогли, женщины помогли. В какой-то период даже больше половины женщин, машинистов в московском метрополитене, это были женщины, да, были целые колонны женские, были целые бригады, и в итоге в метрополитене стала работать та самая Зинаида Троицкая, которая была первым, значит, первой женщиной-машинистом в мировой истории. И работала, кстати, она на моей позиции. Она была заместителем начальника метрополитена по кадрам, так называлось, по кадровым и социальным вопросам. Вот. Отработала на метрополитене достаточно долго, несколько десятков лет, открыла музей, знаешь, но это отдельная история. И вот так вот женщины вместе с мужчинами работали до 80-х годов, пока в какой-то момент постановлением, по-моему, ВЦСПС, я сейчас могу ошибиться, но, в общем, что-то связано это было то ли с профсоюзами, то ли с правительством СССР, женщина-машинист вошла, значит, машинист для женщин вошла в список профессий запрещенных. Вот. Это было связано с какими-то факторами, которые в тот момент могли влиять. Там я точно историю сейчас не повторю, но так или иначе она была запрещена. И женщин мы на работу брать уже не могли. Но те женщины, которые к тому моменту работали уже машинистами электропоездов, они продолжали как бы дорабатывать. И последняя женщина-машинист еще в 2000-х годах на метрополитене на Московском работала. В электродепо «Северное», значит, на Сокольнической линии водила подвижной состав. Вот, она в итоге ушла на пенсию, и все, у нас их не было. Но время идет, и подвижной состав, который был в то время, в 80-е годы, его совершенно не сравнить с тем подвижным составом, который мы эксплуатируем сейчас. Вот. Я говорю это сейчас от первого лица, я сам работал машинистом электропоезда и понимаю разницу, то, что было тогда, и то, что есть сейчас. Сейчас состав абсолютно другой, это абсолютно другая эргономика кабинного управления, абсолютно другие кресла, обзор, абсолютно другие действия машиниста, ну и так далее. Вот вся эта совокупность вот этих вот факторов дала нам возможность последовательно отстаивать вот нашу позицию возвращение женщин в эту профессию, и, ну, я не могу сказать, что прям метрополитен решил этот вопрос, но благодаря в том числе и нашему экспертному мнению, мы крупнейший метрополитен в России, это решение было принято, и женщин мы в профессию вернули. Вернули профессию женщин с начала этого года, с начала этого года, то есть с 1 января 2021 года они вернулись в профессию машинист, но мы, зная это, мы заранее начали готовиться.
Обучать их начали обучать, в прошлом году.
Да, да, и из числа работниц московского метрополитена мы сформировали первую группу, это было вот практически год назад, там, по-моему, это было в конце февраля 2020 года. Вот перед самым началом вот этих вот пандемийных вопросов, которые у нас потом возникли, мы сформировали эту женскую группу и обучили наших работниц. У нас был очень большой конкурс, кстати. Как оказалось, это очень востребованная история.
Сколько человек на место?
Там было порядка 5 человек на место. Мы сформировали группу. Не все закончили. Некоторые девушки ушли.
Отсеялись,
вот.
Да.
Ну, там по разным причинам, да. Но те, которые закончили, работают очень успешно. Вот. Они такие, как сказать, ну, звезды своеобразные у нас. Вот. Работают на Филевской линии и водят поезда Москва.
Вот то есть они вот Москва – это новые поезда?
Это да.
Самые новые
поезда, да.
А еще на каких-то линиях планируют женщин привлекать?
Мы вообще сейчас опять, мы не делаем какой-то... У нас первая группа, она была женская. Вот мы прям женщины. Это сам,
а теперь
все...
они смешанные?
Сейчас смешанные, да.
Уже
да. Если вот у нас девушка звонит, говорит, хочу попробовать себя.
Она просто приходит,
мы
да?
просто сажаем смешанную группу, мальчики, девочки, вот, и учатся. Вот так они учатся у нас сейчас. Вот в каждой группе есть девочки.
Ну, замечательно.
Да?
А, Павел Константинович, а скажите, пожалуйста, вот сейчас вообще число соискателей увеличилось?
Да, да, да. Рост достаточно большой. То есть, вот за этот период у нас порядка 86 тысяч человек, ну, без малого 90 тысяч человек обратилось с запросами на поиск работы в московском транспорте. То есть, если мы сравним с прошлым годом, ну, конечно, была пандемия, но люди все равно активно в прошлом году искали работу, потому что, ну, по понятным причинам, да, там кто-то без работы остался, это было порядка 70 тысяч, вот, а в этом году вот уже...
То есть вот с начала года 90 тысяч.
Почти 90, да.
Да, это такие внушительные цифры. А сколько сейчас по времени занимает трудоустройство, вот в среднем трудоустройство в сфере московского транспорта?
Ну, пару дней, это если, как я уже говорил, без медкомиссии, да, где-то 2, ну, максимум 3 дня, да, и до где-то 5-6 дней, это если нужно проходить медкомиссию.
А я, насколько понимаю, в Москве есть корпоративный университет транспорта.
Корпоративный университет транспортного комплекса города Москвы.
Транспортного комплекса, да. А кого он готовит, для чего нужен?
Мы не то, что вынуждены так, не могу так сказать, но на предприятии, у нас два основных предприятия внутри транспортного комплекса, самых крупных, вот так вот назову, не основных, а самых крупных. Это Московский метрополитен и Мосгортранс. И в Московском метрополитене, и в Мосгортрансе были свои учебные центры. Учитывая, что ряд профессий имеют крайне узкую специализацию, особенно в метрополитене, это под землей, там, да, и некоторые профессии просто физически не могут быть востребованы где-то еще в каких-то направлениях. То есть, условно говоря, для нашего там машиниста у него ближайшее альтернативное место трудоустройства – это город Санкт-Петербург или Нижний Новгород. Ну, да. Ну, потому что там есть метрополитен.
Есть метро, да.
Да. Со стороны внешних образовательных организаций не было большого количества предложений в части обучения. Из-за этого мы всегда держали сами свои учебные центры, постоянно их поддерживали и развивали. Вот и в метрополитене, в Мосгортрансе, было два достаточно крупных учебных центра. У нас было принято решение их объединить, мы их объединили, и на базе вот этих вот двух учебных центров создали свой корпоративный университет. Угу. Который охватывает теперь весь транспортный комплекс, все наши предприятия транспортного комплекса. Он занимается как подготовкой и повышением квалификации рабочих профессий, так и развитием персонала. Он держит систему кадрового резерва. Внутри корпоративного университета существует свой собственный центр оценки квалификации. Мы разрабатываем профессиональные стандарты и ведем по ним специальную профессиональную оценку. У нас есть центр оценки персонала, где профессиональные психологи проводят оценку перед приемом на работу в процессе трудоустройства и обучения сотрудников, которые работают с пассажирами первой линии, методом общения с пассажирами и сервису на транспорте. То есть это такое уже глобальное многофункциональное учебное заведение, которое позволяет не просто готовить какого-то рабочего, а вплоть до того, что развивать руководителей и специалистов, формируя самый высокий кадровый резерв для управленческого звена.
Ну вот для примера, какую профессию я могу получить, вот пойдя в корпоративный университет?
Водитель автобуса,
водитель
машинист электропоезда,
это не водитель трамвая. Это не высшее образование,
нет,
да?
Нет, нет. Корпоративный университет – это как бы такая форма учебного заведения для обеспечения учебных потребностей предприятия. То есть это не имеется в виду, что вот университет – это МГУ или, ну, я не знаю, какой-то еще университет в городе Москва, который существует. Нет, конечно, это ДПО, это дополнительное профессиональное образование. Да, это подготовка новым профессиям, переподготовка, повышение квалификации всех видов. Это, ну, условно, ну, так, на слуху, чтобы было понятно, это как корпоративный университет РЖД.
Угу. А вот я помню, вот когда ты едешь, например, в метро, по-моему, до сих пор, да, висят вот эти вот объявления, ведется набор машинистов, да-да-да. А сейчас есть вот эти параметры, раньше, я помню, были какие-то возрастные ограничения, сейчас они есть, существуют?
Как таковых возрастных ограничений у нас, в принципе, не было. Угу. Вот. Это связано с медкомиссией. Вот. Может, в принципе, любой перейти, любого возраста человека, просто он должен понимать, что, чтобы устроиться и работать машинистом, необходимо комиссию не просто пройти при приеме на работу, а проходить ее ежегодно. Угу. Вот. И через какое-то время, если вдруг что-то со здоровьем... Что, ну, что греха таить там, да, с возрастом у людей все равно здоровье ухудшается. Когда человек придет уже достаточно в зрелом возрасте, да, ну, возможно, такая ситуация, что через какое-то время он из профессии выпадет просто вот, по этим причинам. Поэтому кадровики всегда как бы об этом предупреждали. Вот, людей, которые уже, скажем так, среднего возраста и хотят в профессию попасть. Но это еще раз, это никогда не было препятствием. То есть, если у кого-то возраст, там, ну, условно, за 40, скажем так, он хочет пойти и проходит медкомиссию, ради бога, у нас двери всегда открыты. Вот. Это касается машинистов. С водителями там проще, потому что у них медкомиссия немножко не такая сложная.
Ага. У них попроще, да?
Да, у них попроще. А в части вот объявлений тоже вот хотел бы рассказать, это достаточно такая интересная история. Мы полностью поменяли нашу как бы рекламную концепцию.
Вот, да, вот это интересно.
Нашу рекламную концепцию мы поменяли полностью подход к формированию объявлений информационных о подборе персонала в транспорт. Вот если помните, раньше в метро всегда висели квадратненькие такие бумажки, где было написано «требуется», «машинисты», «зарплата» такая-то и прочее, прочее. Причем, с моей точки зрения, такого рода объявления даже негативно как-то немножко влияли. Почему? Потому что люди смотрели, как, ну вот, требуется, вроде предприятие государственное, да, вроде метро, вроде все хорошо, а им требуется. Значит, что-то там нечисто у них. Там. Вот я даже слышал сам, иногда такие были, вот, ну, пассажиры между собой общались. Вот, поэтому поменяли это наше... Рекламная кампания сначала называлась «Метро с тобой повезет», вот, а сейчас, когда мы делаем эту рекламную кампанию в рамках всего транспортного комплекса, она называется «Нам с тобой по пути», она совершенно другая. Те информационные объявления, которые висят, на них, первое, самое главное, действующие сотрудники транспортного комплекса. Вот, это люди, которые, правда, работают, машинисты, водители трамваев, водители автобусов. И мы в этих объявлениях стараемся показать, что работа в транспортном комплексе – это не просто вот пришел на работу там и деньги получил. Вот. Это некая социальная стабильность, то есть ты попадаешь в организацию, которая полностью тебя со всех сторон окружает, у тебя есть понятная стабильная работа, перспективы карьерного роста, стабильная и достаточно высокая по городским меркам заработная плата. Ты можешь работать сам, содержать семью, развиваться, учиться там и прочее, прочее. Благодаря такому подходу к рекламной кампании мы в прошлом году выиграли две очень крупных премии, HR-премии, одна из которых международная была, именно как раз за вот эту вот организацию рекламной кампании по подбору персонала.
Спасибо большое, Павел Константинович, за интересную беседу. Я напомню, у нас сегодня в гостях был заместитель начальника Московского метрополитена по управлению персоналом Павел Константинович Ковалев. Спасибо вам еще раз. И обсуждали мы очень интересную тему, разговаривали о том, как устроиться работать в транспортной сфере Москвы. Это была программа «Город дорог». Меня зовут Анна Соловьева. Всем пока.